Перелом. А как вы себе представляете это преодоление отдельных ошибок культа личности, говорит он. Думаете, собрались партийные руководители и приняли решение отменить культ? Собирались, решение принимали. Но это результат, а не начало. Это санкционирование того, что уже произошло. Ну и для пропаганды, конечно. Думаете, прекратились массовые репрессии, освободили и реабилитировали миллионы политических? Было и такое, но как следствие и как нечто второстепенное. Суть преодоления культа куда глубже, сложнее и важнее. Превращение юноши во взрослого мужчину есть перерождение всего организма, а не только изменение в голосе и появление усов. Причем это превращение происходит с первого дня рождения. Лишь однажды, когда превращение уже произошло, юноша по некоторым второстепенным признакам замечает, что он мужчина. Диалектика, молодой человек, вещь очень серьезная, а не только предмет насмешек для пошлых остряков. Я не теоретик, я практик. Но я могу тебе назвать кое-что посерьезней. Я это испытал на своей шкуре. Я с этим столкнулся сам, лицом к лицу. Уверен, будущие теоретики откопают что-нибудь еще серьезней. Во всяком случае, они подойдут к делу диалектически. Рассмотрят все важные стороны великого процесса, причем в единстве и взаимодействии. А я коснусь только трех аспектов процесса. Первое. Системы власти и управления во всех клеточках, звеньях, тканях, районах общества. Второе. Системы хозяйства, экономики, культуры, в общем, организации всей жизни страны. Третье. Человеческого материала. Наша система власти и управления, ну, я имею в виду не только центральную власть, дальше которой ничего уже не видят критики, а всю систему власти сверху донизу. Эта система с самого рождения была двойственной. С одной стороны, это было народовластие с системой вождей, личной власти вождей, активистами, волюнтаризмом, призывами, насилием и прочими атрибутами. А с другой стороны, это была система партийно-государственной власти с ее бюрократизмом, рутиной, профессионализмом и прочими атрибутами. В сталинский период достиг высочайшего уровня первый аспект власти, но и второй развивался и набирал силу, шла постоянная их борьба. И даже в сталинские времена второй аспект часто доминировал, доказывал свою в перспективе главенствующую роль. Сталинские репрессии, ну, в некоторой мере выражали стремление народа помешать превращению партийно-государственного рутинного и делового аппарата власти в нового господина общества. Я был одним из последних руководителей сталинского типа. Главное, с кем мне пришлось бороться, был не народ. Народ был еще послушен, а именно второй аспект нашей системы власти и управления. Меня сковырнули люди из этого аппарата. Правда, они еще не использовали сталинские методы сковыривания, но сделали-то это они. А я уже был бессилен применить к ним сталинские методы. Я уже не мог приказать арестовать кого-то. Я уже должен был интриговать в рамках партийно-государственного аппарата, чтобы убрать тех, кто мне мешал. По отношению к массам народа я еще был вождь сталинского периода. Но по отношению к новой системе власти я уже был подчиненный им чиновник, зависящий в своей деятельности от них. Если бы я ценой невероятных ухищрений не держался сталинских методов, стройка не была бы завершена. Если бы новый аппарат власти сумел полностью одолеть сталинизм в это время, была бы катастрофа, ибо всему свое время. Возьмем теперь систему хозяйства и культуры страны. Сталинский тип власти и управления был хорош в условиях полной разрухи и бедности, когда все заводы, стройки, учреждения можно было запомнить одному человеку, когда функции управления и контроля были сравнительно примитивны. Развернув грандиозное строительство и начав великую культурную революцию, сталинизм тем самым подписал себе смертный приговор – Создаваемое им детище не могло уместиться в его утробе и функционировать по его примитивным правилам. Моя стройка по степени сложности была уже такой, что лишь самые грубые и самые трудоемкие работы осуществлялись сталинскими методами. Главная же часть дела, связанная с машинами, приборами, технологией, делалась специалистами, которые фактически уже игнорировали сталинизм и жили в новой эпохе. Конечно, они еще ощущали сталинизм в той или иной форме, но они уже успешно отражали его поползновение. Меня самого не раз высмеивали на всякого рода совещаниях. Я имел мощную поддержку в коллективе, но, увы, среди самых низов. Народ чувствовал грядущее разделение общества на классы и образование новых господ. Нас, представителей сталинского руководства, он новыми господами не считал. Мы все-таки были с ним в борьбе против новых господ. Ну и, наконец, человеческий материал. Тот человеческий материал, на котором держался сталинизм и который сам держал сталинизм, в значительной мере был уничтожен, поредел, постарел, утомился, переродился. Ну, конечно, были пополнения из молодежи, но это уже было не то. Все равно это были уже другие люди по психологии, образованию, условиям жизни. На моей стройке почти весь инженерно-технический состав, мастера, квалифицированные рабочие, конструкторы, учетчики и прочая элита коллектива были из новых поколений. Я чувствовал себя среди них совсем чужим человеком. Мне не о чем было с ними говорить. Они были люди совсем иной культурой и иной психологической реакцией на происходящее. Я чувствовал себя человеком лишь среди самых простых рабочих, да среди той полууголовной массы людей, без которых невозможно было строительство. Интересно, лишь среди них я чувствовал себя своим человеком, одновременно ощущая свое превосходство над ними. Хотя масса новых людей была послушна и делала все то, что нужно, одобряла, клеймила, разоблачала, аплодировала, это все-таки в самой основе была другая масса. И сказалось это в частности в том, что был нанесен сокрушительный удар по роли самодеятельного актива, о котором я уже говорил. Над активистами стали открыто издеваться. Провалили несколько начатых ими кампаний, персональных дел. Доносы утратили былую эффективность. Многих самых заядлых и активных сталинистов стали проваливать на выборах в комсомольские и партийные бюро. Я мог бы рассказать тебе и о многом другом, что происходило в толще нашей жизни, и что означало конец сталинизма, что подготовило открытое и официальное признание этого конца. Но думаю, что и того, что я уже тебе наговорил, достаточно для размышлений. Да и бытовая жизнь руководителя сталинского времени была не сахар. Работа до изнеможения, бессонные ночи, постоянное ожидание быть снятым с поста и, как правило, арестованным. Бесконечные заседания, поездки, порывы, штурмы. Ну, в общем, как на фронте, причем в самых плохих условиях. Некогда было почитать книгу, сходить в театр, посмотреть выставку. Я вот женился, появились дети, но я почти не бывал в семье. Вознаграждение за это, по нынешним масштабам, совершенно ничтожное. Ну, конечно, были и пьянки, и женщины, и дачи, и квартиры, и машины, но как неизбежный спутник способа руководства и его необходимое условие. Конечно, были среди нас такие, кто умел использовать положение и наслаждаться жизнью. Но большинство жило, как командиры во фронтовых условиях. Мы приносили в жертву миллионы людей, это верно. Но мы сами были лишь слепым механизмом грандиозного исторического жертвоприношения. И сами же были жертвами. А наградой нам было ощущение причастности к Великой революции. Ну и сравни теперь положение нынешних руководителей с нашим. И материальные условия не сравнишь с нашими. Мы были просто нищими в сравнении с ними. И условия работы не те, Их условия – суть курорт в сравнении с нашими. И гарантии не те. Они в полной безопасности, а мы висели на волоске. Вот, молодой человек, главная причина, почему сталинизм не вернется никогда. Поражение сталинизма означает, что новые господа общества наконец-то взяли власть в свои руки открыто, обезопасили себя и устроились комфортабельно. С ликвидацией сталинизма Великая революция кончилась. Началась вековая скука и серость. Массовые репрессии прекратились. Лагеря потеряли свое былое значение. В сталинских лагерях, между прочим, был один смысл, помимо всего прочего. Это был земной ад, в сравнении с которым все ужасы нормальной жизни выглядели как земной рай. Тем самым каждый, находящийся на свободе, имел что терять. А коммунизм не может долго существовать без страха потери. Сейчас в массах людей страх возможной потери ослаб. Если в той или иной форме не будет восстановлен земной ад, то есть страх потери для всех. Коммунизм разрыхлится изнутри и погибнет. Рай, молодой человек, немыслим без ада. Сталинское время было земным раем, поскольку был ад. Итоги. «Пора подвести итог прожитому», – говорит он. «Что это было?» Роман с моим обществом как с живым существом, как с капризной, неверной и вместе с тем недоступной женщиной. Так обычно бывает в случае настоящей любви. Не поймешь, где любовь и где ненависть, где равнодушие, где страсть. Только трагический конец создает видимость подлинности. Хотя я и сталинист, я давно на опыте понял, что наше общество есть образец самого низкого уровня организации. Но именно благодаря этому оно может развить более высокий уровень цивилизации. Здесь фундамент для здания общества глубже и шире, чем когда бы то ни было. Кроме того, наше общество выводит новый, более гибкий, более адаптивный, хотя и неизмеримо более омерзительный тип человека. Мы были первыми опытными экземплярами этого нового человека. Но наше общество разовьет высочайшую цивилизацию через много столетий или даже тысячелетий. Ну, а ждать столетия и тысячелетия – это слишком скучно и утомительно. Я устал даже от нескольких десятилетий. А я, подумал я о себе, разве я не такой же, хотя я антисталинист? Ну, есть, пожалуй, одно отличие тут. Я хотел быть одиноким волком и не примыкать ни к какой стае. А главный враг одинокого волка – не охотник, а стая. Я хотел независимости, а он всегда рвался в стаю в зависимости от стаи. Мы противоположности, но по отношению к одной и той же стае. Я жаждал независимости от стаи, но при том условии, что я тоже вынужден оставаться в стае. Я ждал невозможного, как и он. Ну и в чем же должна быть моя роль судьи, если судить некого и судить поздно? – спросил я. «В том, – сказал он, – чтобы понять это». «Но все-таки вас что-то волнует, раз вы пришли ко мне?» – сказал я. «Да», – сказал он, – «чувство невиновности. Груз невиновности тяжелее груза вины. Я хочу, чтобы кто-то разделил с нами нашу непосильную ношу. Я хочу суда, любого суда, ибо суд есть акт внимания. А если уж эпоха даже суда не заслуживает, грош ей цена». «Если бы я был Богом, – сказал я открыл бы для вас врата рая и сказал бы: входи». «А нет, – воскликнул он, – шалишь. Я знаю, что такое рай. Я сам его строил. С меня хватит. Пусть другие испробуют, что это такое». И он ушел, оставив мне свои записки. После этого я его никогда не встречал. Записки его я забросил под койку. Ну, а хозяйка комнаты, где я снимал койку, вышвырнула их на помойку. Символично. Последнее правдивое свидетельство эпохи выброшено на помойку. Эпитафия палачам. «Спокойно спите, палачи. Мы ваш покой не потревожим. Мы на могилы ваши сложим необнаженные мечи». Палачи и жертвы. Слово «забегаловка» появилось совсем недавно. Если оно и существовало ранее, оно было изобретено вновь, независимо от этого прошлого употребления, подобно тому, как органы государственной безопасности были открытием революции, а не продолжением царской охранки, как полагают западные советологи, ищущие объяснение сталинизма еще в опричнине Ивана Грозного. Оно появилось в Москве для обозначения питейных заведений, которые в большом количестве появились после войны и в которые жаждущие выпить буквально забегали на минутку проглотить какую-нибудь бурду с градусами. Тогда поголовное пьянство было единственно доступной компенсацией за материальное и духовное убожество бытия. По мере улучшения условий жизни число таких забегаловок и их посетителей сокращалось, а время пребывания в них самой устойчивой части пьющего населения увеличивалось. И словом «забегаловка» в кругах пьяниц, пропоиц, бухариков, алкашей и забулдык стали называть самые дешевые, грязные и терпимые к нашим слабостям места выпивок. У нас сложилось своеобразное братство пьющих отбросов общества, названных выше категорий. Мы знали друг друга по именам, чаще по кличкам. У нас были свои излюбленные места выпивок, излюбленные маршруты и компании. Они менялись в зависимости от обстоятельств, но составные компоненты были более-менее устойчивы. Если, например, было любовно-лирическое настроение, то сама собой складывалась одна компания, пился один набор одуряющих напитков, проходился один маршрут. Ну, а если было мрачно-политическое настроение, то компания, набор напитков и маршрут передвижения были уже иными. Но при всех вариациях наиболее вероятным завершением цикла являлись вытрезвители, возникавшие тогда как грибы после дождя. Партия и правительство проявляли трогательную заботу о благе трудящихся. В один из таких мрачно-политических запоев в нашу компанию попал палач в буквальном смысле слова. Во времена Сталина он приводил в исполнение смертные приговоры. «А как же тебя не шлепнули?» – удивились мы. «А зачем?» – в свою очередь удивился он. «Ну, чтобы секреты не разбалтывал», – сказали мы. «А теперь не те времена», – сказал он. «Теперь секреты все наперебой стремятся выболтать». У него была кличка «Гуманист», поскольку он был добрый и отзывчивый человек, склонный к гуманным методам убийства. Абсолютно ничего палаческого в его внешности не было. И пил он с нами с достоинством, не теряя лица. «А не страшно было на такой работе? Не противно?» – спросили мы. «Почему же страшно?» – усмехнулся он. «Это тем, кого казнят, страшно. А для меня это была работа. Работа как работа, не хуже других. Платили хорошо. Квартира, паёк. А родственники?» – спросили мы. «Родственники знали, как они к этому относились?» «Родственники знали, что я на важной секретной работе», – сказал он. «А что за работа? Знать им было не положено». «А если бы решили рассказать?» – спросили мы. «Ну и рассказали бы», – сказал он. «Чего там такого? Вы думаете, другие работники органов были лучше меня?» «Я никого не судил. Я работал. Хорошо работал. Меня ценили. Осужденные почитали за счастье попасть ко мне. Другие пили водку да стреляли в затылок. Ну и все. А я людей готовил к смерти так, что им умереть приятно было. Я свое дело делал хорошо, с любовью, не то что другие». Нам, признаться, стало жутковато от таких слов. Но волшебная целительница водка сделала свое дело. Мы перешли в циничное веселое состояние и засыпали гуманиста вопросами. Он отвечал охотно, кратко, четко, умно. Если бы где-то ввели специальный курс лекций на эту тему, он, я думаю, был бы первоклассным профессором. «И сколько штук ты шлепал в день?» «Обычные стрелки обрабатывали в среднем 10 пациентов. В особых случаях – до 50. Ну, я сначала тоже был как все. Но по мере повышения квалификации у нас, как на всякой работе, тоже были свои разряды. Число пациентов сокращалось, а время на обслуживание каждого увеличивалось. Когда я стал мастером, то принимал в день не больше 5 пациентов. Чаще 1 или 2 в день. А бывало, что целую неделю никого не было. А как вам платили? Поштучно? Был постоянный оклад в зависимости от разряда. Потом дополнительная оплата за каждого пациента. И сколько за штуку? По низшему разряду 5, по высшему 15. Мастера получали по 25 за пациента, иногда по 50. В особых случаях мне выплачивали 100. Ого, профессора за лекцию и то столько не получали. А ты что думаешь? Наша работа легче профессорской? Я бы такое мог рассказать, что никакой профессор ни из каких книжек не вычитает. Ты думаешь, человека легко убить по-хорошему? В затылок выстрелить дурак может. А с душой, с приятностью, с пользой для дела? Тут, брат, высшая наука нужна. А что значит «с пользой для дела»? Ну... узнать что-либо от осужденного, заставить его говорить на суде то, что требуется. Это как так? Вот вы чудаки, вы что думаете? Человека осудили, передали мне и все? С иным до 5 раз работать приходилось. Тут психология нужна. Вот, к примеру, случай. Осудили человека при закрытых дверях. Объявили приговор. Передают живодеру. Был у нас такой мастер. Он за 1 минуту мог привести пациента в состояние такого ужаса, что тот успевал умереть еще до того, как живодер нажимал на спусковой крючок пистолета. Передают живодеру. Тот делает свое дело, но не до самого конца. В последний момент приговор вроде бы отменяют. Если после этого пациент ведет себя как следует, после открытого суда его можно передать даже начинающим стрелкам. Но иногда в качестве награды передавали мне. Если пациент упорствует, его передавали мне. Я его готовил к смерти с приятностью. И опять в последний момент исполнения приговора приостанавливают. Предлагают, мол, выбирай. Хорошее поведение, и тогда передаем исполнение приговора гуманисту или сейчас же передаем живодеру. И не было ни одного случая, чтобы пациент выбрал второе. А что это значит с приятностью? Умирание есть естественный процесс. А раз так, то если он проходит правильно, он должен доставлять умирающему удовольствие. Есть разные приемы, как умирающего, вернее, предназначенного для умирания, привести в такое состояние. И что это за приемы? Разные. Слова, движения, освещение, запахи, звуки. Разные, в общем. Хотите, покажу? Оно понятней будет. Нет. Ты уж лучше объясни словами и жестами. Ну, первым делом надо суметь завоевать доверие пациента, вызвать его на взаимность, заставить сотрудничать с собой. Причем сделать это надо быстро. Времени на это нам отпускали минимум. И действовать надо безошибочно. Малейшая ошибка, и все пойдет прахом. Никаких сведений о пациентах нам не давали. Мы должны были по внешнему виду сразу определить, с кем приходится иметь дело. Ну, посмотришь в глазок. Ну, сразу ясно, что за птица и как с ней себя вести надо. Ну и как же ты завоевывал доверие пациентов? Ну, вхожу в камеру, например, вот так. Здорово, закричали мы в один голос. Да тебе в театре выступать надо, в кино сниматься, артист. Направляюсь к пациенту, допустим, к... заорали мы, отодвигаясь от него. Только не меня. Чего вы боитесь? Вас же еще не осудили. Это же прошло. А когда придет снова, нас уже не будет. Ну, ладно. От того, как прикоснешься к человеку, какую позу ему придашь, какие движения по его телу совершишь, зависит и состояние самого человека. Вот сядь-ка вот так. Ноги немного шире. Ручонки вот так. Плечики чуть согнуть, головку вот так, чуть левее. Теперь дотронься здесь, подержи тут руку 5 секунд, сдвинь вот сюда. Ну что? Здорово! Да ты не как гипнотизер, Нет, гипноз совсем другое. Тут наоборот, тут нужна полная ясность и трезвость сознания, абсолютное бодрствование.
Ребят, я протрезвел. И я.
Верно. Опьянение сразу должно пройти. Но потом разговор. Не трепотня, как у профессора, а всего несколько слов. Надо их суметь выбрать. Произнести определенным способом. И пациенту дать сказать слово. Еще ответить словом. Слыхали, как детские врачи с детьми разговаривают? Вот что-то в этом роде. Иногда одно слово решает дело. Слово, уважаемый, это сила, если его использовать умеючи. Теперь потеряли уважение к слову. Слишком много слов. Вот Сталин, тот цену слову понимал.
Ну, скажи такое волшебное слово.
Повторим.
Ура, ребята, конечно, повторим.
Старик, ну ты прям волшебник. Вношу трёшку. После суматохи, вызванной повторением, разговор возвращается к той же теме. Теперь нашим вниманием завладевает сам. А он был хороший человек, говорит бывший секретарь райкома партии. Это его окружение было плохое.
Конечно. Соглашается бывший полковник, отсидевший с десяток лет в лагерях. Прикажет, бывало, расстрелять провинившегося руководителя. А на другой день вспоминает о нем с грустью. Даже плакал иногда. Родственникам хотел помочь. А чем поможешь? Покойника уже не вернешь. Вот и велит их тоже расстрелять. Зачем зря страдать-то?
«А мы, думаешь, лучше?» – сказал бывший работник аппарата ЦК, отсидевший в лагерях вдвое больше, чем полковник. «Мы же сами помогали ему насиловать самих себя. У нас, к примеру, одновременно сидели три очереди бывших сотрудников отдела. Те, кого мы посадили, мы сами и те, кто нас посадил. Не помри сам, пожалуй, четвертая очередь последовала бы.
О, скажи, старик, а кого персонально тебе пришлось шлепнуть?
Ну, этого я сказать не могу. Я же давал подписку о неразглашении.
А теперь такие подписки не действуют.
Их никто не отменял и не отменит никогда.
Вот поручили мне написать очерк об одном только что подохшем пенсионере, говорит журналист. Родился в таком-то году, родители крестьяне, окончил сельскую школу, работа, помощник тракториста, тракторист, медаль за трудовые заслуги, армия, финская компания, ранение, орден, опять деревня, бригадир трактористов, отечественная война, партия, бои, чины, награды, ранения. Ну, одним словом, газетно-образцовый экземпляр. В конце начальник цеха на заводе, депутат районного совета, пенсия, грамоты, медали, ордена, женитьба детей, внуки. От скуки подохнуть можно. Совершенно не за что зацепиться. Ничего личного, ничего индивидуального. Я жену попробовал расшевелить. То же самое. Да ничего особенного. Да как все. Не лучше других, не хуже других. Ну, всякое бывало. Вот что за люди? Неужели у них никакой своей душевной жизни не было?
Была. Но их душевная жизнь неотделима от их эпохи. Хотите познать их личную, индивидуальную духовную жизнь? Познайте события и дух их эпохи. В истории человечества, пожалуй, никогда не было такого совпадения личного и общественного, как в это время. А это хорошо или плохо? Это неплохо и нехорошо. Это страшно.
Неужели и с моим поколением случится нечто подобное?
Нет, конечно. Будет хуже.
А почему?
Грандиозная, трагическая эпоха опустошает души, порождая личности, значительные своей личной пустотой. А серая эпоха, вроде теперешней, рождает мелкие душонки. Я бы на вашем месте не стал употреблять в отношении того пенсионера слово «подох». Я бы сказал «покинул мир», «перестало биться сердце», «погиб на боевом посту». Одним словом, что-нибудь достойное времени.
Вы?
Нет. Я был враг той эпохи, но когда она была жива, мертвые врагами не бывают. Я ведь тоже сын моей эпохи. «Враг», – вмешался в разговор пенсионера. «Кто враг? Где враг? Это сейчас кажется все просто, а тогда это было, ой, как трудно. Это вы сейчас склоняете липовый враг народа, так называемый враг народа, липовый процесс. А для нас это была реальность и далеко не липовая. Я, между прочим, принимал участие в разоблачении монархического центра в городе Н. Хотите, расскажу? Очень поучительная история. Давайте, только короче. Короче, куда спешить-то? Так вот. Я с отличием окончил университет, был рекомендован в аспирантуру. Профессора сулили мне блестящее будущее в области теории права. Идиоты! Какое может быть будущее у нашей теории нашего права? Но я это только теперь понял, а когда-то я верил в это право. Смешно вспоминать. Я заново переписал всю Конституцию. Жаль, не сохранилось. А то мы с вами посмеялись бы до слез. Короче говоря, мне предложили пойти на работу в органы. Я очень хотел стать ученым с мировым именем. Но тогда я еще в большей мере верил в то, что сотрудники органов на самом деле имеют горячее сердце, холодный ум и чистые руки. Сердце у меня было действительно горячее, а свой ум я считал холодным, как лед, и острым, как бритва. А что касается рук, чище их и придумать было невозможно. Я не написал еще ни одного доноса. И соблазн пойти работать в органы пересилил. Ну и меня сразу послали в Венск разоблачать этот центр. Поскольку я считался человеком образованным и талантливым, мне поручили, хотя и закулисную, но практически главную роль. И я действительно проявил свою образованность и талант так, что все ахнули. Начальник местного отделения органов сказал: «Таких умников, как я, надо давить на месте, как клопов». Это была высшая похвала в его устах. Ну, не буду утомлять вас деталями. Изложу только принципы, которыми я руководствовался и которыми горжусь. Первый принцип. Членов центра надо выбирать из реальных или потенциальных врагов. Раз была Великая революция, значит, должны быть враги. Не может быть, чтобы их всех уничтожили. Не может быть, чтобы уцелевшие примирились. Покуда будет существовать наш строй, будут и враги из прошлого. Именно из прошлого, а не из будущего. Враги почти всегда приходят из прошлого. Те, что приходят из будущего, это не враги. Второй принцип. Никаких насилий и никакой лжи в деталях. Все должно быть добровольно, и все должно основываться на правде. Помните нелепые случаи, когда один враг народа встречался с троцкистом в несуществующем отеле, а другой садился на аэродром, закрытый в это время на ремонт? Из любой правдивой информации, какую они нам дадут, мы составим любую желаемую нам картину целого. Нам нужна великая ложь, а ее не сложишь из маленьких лжей. Ее можно сложить только из маленьких правд. Третий принцип. Наши жертвы должны стать нашими сообщниками. Надо им самим предоставить возможность сыграть ту пьесу, которая им кажется наиболее желательной. А мы, режиссеры спектакля, поменяем затем роли и произведем перестановки в действиях. И получим тот спектакль, который нужен нам, а не им. Эти принципы теперь кажутся очень простыми и естественными. А тогда приходилось их открывать заново, как мудрейшие истины. А знаете, каких усилий стоило провести их в жизнь? Ну, процесс прошел, разумеется, с блеском. Всего тогда осудили немного, человек 50. А знаете, сколько человек было занято в разоблачении центра и подготовке процесса? Ну, человек 100, я думаю. По крайней мере, 500. Так чем же вы гордитесь? С одной стороны, горстка ничем не защищенных жертв, а с другой – огромная свора цепных псов и палачей, опирающихся на всю мощь государства. Слушайте, к чему такие красивые выражения? Все дело в том, кого считать врагом. Наш враг был гораздо сильнее нас. Эти несчастные 50 человек были лишь полем, на котором происходило сражение с реальным врагом. И кто же был ваш враг? Не знаю.
Этого нам вообще не дано знать. Реальный враг всегда незрим. Я знаю только одно. Сразу после процесса все организаторы его были репрессированы. Очень немногие уцелели. Я уцелел только благодаря тому, что был за кулисами спектакля. А в самом деле, сказал кто-то, а что такое враг? Палач, он враг или нет? Достаточно ли сказать, что враг – это тот, кто причиняет тебе зло? Вот я всю жизнь относился к Сталину и сталинизму как к силам природы, неподконтрольным мне, и перед которыми я бессилен, а не как к врагам. Против врага все-таки можно как-то бороться, а тут и как бороться против самих себя? Не, слово «враг» потеряло смысл. Выражение «враг народа» обозначало уже не врагов в обычном смысле, а некие абстрактные причины неудач и провалов. «Послушайте, я расскажу вам короткую историю об одном умном мальчике тех времен», – говорит пенсионер. Она поучительна с точки зрения обсуждаемой темы. Итак, отряд выполнял ответственное задание в неисследованном районе страны. Район был трудный и опасный, задание было сверхтрудное. Отряд уже сделал то, что от него требовалось, и готовился к возвращению. Но тут вдруг произошли страшные события, и надо было думать о спасении жизни людей. По вопросу о выборе пути отряд раскололся на две группы. Одна группа выбрала путь, не ведущий к спасению, и вскоре погибла. Путь, выбранный второй группой, мог привести к спасению. Ну, о том, что случилось тут, я расскажу дальше. А сейчас пару слов о выборе пути. Руководители обеих групп не совершали никаких ошибок. В рамках тех возможностей, ну, включая сведения о районе и обстановке, какими они располагали, каждый из них выбирал путь, который ему казался наиболее разумным. Но возможности их были настолько ничтожные, что они практически действовали почти что вслепую. Слово «почти что» тут, впрочем, неуместно и звучит «почти что» кощунственно. Все члены отряда по непонятной причине вдруг ослепли. Впоследствии специальная комиссия, расследовавшая дело и располагавшая неизмеримо больше и более точной информацией о районе и обо всем том, что в нем происходило в это время, пришла к глубокомысленному выводу, что руководитель первой группы совершил ошибку, а руководитель второй группы выбрал путь правильно. Правда, второй совершил другое. Он совершил преступление. Но это уже иной вопрос. Один из членов комиссии заметил, что руководители групп выбирали пути в условиях, отличных от тех, в каких делала свои выводы комиссия. И понятия ошибки и правильности к их решениям неприменимы. Надо различать ошибочность и правильность пути и решения руководителя. В первом случае путь ошибочен, если не ведет к спасению, и правилен, если ведет к спасению. Во втором случае мы должны принять во внимание информацию, которой располагал руководитель, и состояние людей. В рамках этих условий могло оказаться, что руководитель первой группы действовал разумно, а вот руководитель второй – наобум. Ну, этого человека убрали из комиссии. Председатель комиссии заметил, что комиссия решает задачу политическую, а не академическую. Заметьте это, политическую. А с этой точки зрения первая группа погибла потому, что руководитель ее совершил грубую ошибку в выборе пути спасения. Ну, впрочем, речь шла не о спасении. Комиссия не знала о том, что речь шла о спасении. Обратимся ко второй группе. Люди брели, связавшись веревками, на ощупь, падая в ямы и лужи, натыкаясь на сучья. Один за другим они падали, не будучи способными двигаться дальше. Они проклинали руководителя, который, не считаясь ни с чем, вел их вперед. Их оставляли умирать и на съедение диким зверям, муравьям, червям. Руководитель группы шел вперед, не считаясь ни с чем. Он знал, что только движение вперед есть путь спасения. Каждый орган его тела, каждая ткань, каждая клеточка вопили об одном. Довольно. Мы больше не можем. Лучше смерть, чем эти нестерпимые, нескончаемые муки. И лишь несколько клеточек его мозга, хранившие волю и цель, диктовали им приказ. Вперед! 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 Несмотря ни на что. Только вперед. И он вышел. Все погибли, а он вышел. И к нему вернулось зрение. Он вышел. Сказал, что отряд погиб, и задание не выполнено. Его сразу же арестовали и судили. Ну и приговорили к высшей мере наказания. К расстрелу. Суд был показательный. При большом стечении народа, с большой прессой. Его судили как предателя, который сорвал выполнение важного государственного задания, который бросил на гибель своих товарищей, спасая собственную шкуру. Возмущение народа было безмерно. Если бы его отдали людям, они разорвали бы его на куски, и никто бы не спросил его о причинах гибели товарищей. Ну, а он решил молчать. Он проникся презрением и ненавистью к своим согражданам и ко всей системе общества. И решил наказать их за подлое и несправедливое поведение по отношению к нему своим молчанием. Потом был послан другой отряд с тем же заданием. Он исчез бесследно. Был послан второй, третий. И они тоже исчезали. А руководитель, осужденный на смерть, ждал исполнения приговора. Однажды к нему в камеру пришел человек и спросил, знает ли он, почему люди там погибают. Он сказал, что знает, но не скажет. Он сказал, что его первым делом должны были спросить об этом, а не судить, как преступника. Он заслуживал награду, как герой, а не осуждение в качестве предателя. Он оскорблен и потому молчит и унесет свою тайну в могилу. «Пеняй на себя», – сказал человек. «Мы и не таким языки развязывали». После этого руководителя пытали всеми страшными пытками, какие изобрело человечество. Наш социальный строй рассматривает себя преемником и наследником всего лучшего, что было в прошлой истории. В том числе ему вырвали глаза. Ему хотели вырвать язык и проколоть уши. Но оставили, ибо он не смог бы услышать их вопросов и ответить на них. К тому же он сам просил их об этом. Но он молчал. Он был сильный человек. Молчание стало целью и смыслом оставшегося кусочка его жизни. Отряд за отрядом отправлялся на задание и исчезал бесследно. А он молчал и ждал смерти. О том, что приговор приведен в исполнение, было объявлено давно. Он еще жил из высших соображений. Теперь начальство решило, что он безнадежен, и что пора с ним кончать волынку. Но среди них нашелся молодой умный мальчик. «А давайте я попробую с ним потолковать по душам», – сказал он с неким подленьким смешком. «Может быть, ларчик-то просто открывается?» «Ну что ж», – сказал начальник с таким же подленьким смешком, подмигнув помощнику. «Попробуй». «Вот этого нахального умника», – истолковал помощник знак начальника, – «отправь туда же». И помощник тоже усмехнулся, и все были довольны. Руководитель ждал смерти, когда к нему пришел умный мальчик. «Скоро?» – спросил руководитель. «Теперь скоро», – сказал мальчик. «Но мне бы хотелось с вами поговорить по душам, как коммунист с коммунистом. Честно признаюсь, я восхищен вашей твердостью, но у меня к вам есть несколько чисто человеческих вопросов. Вот скажите, когда вы вели группу из того проклятого района, что по вашему адресу говорили другие члены группы? Как реагировали органы, ткани и клеточки вашего тела?»
«Они проклинали меня», – отвечал руководитель.
«А был ли другой путь спасения?» – спросил мальчик.
«Нет», – ответил руководитель.
«А ради чего вы шли? Ради спасения жизни или ради чего-то другого?» – спросил мальчик.
«У меня была великая цель», – ответил руководитель.
«Прекрасно», – сказал мальчик. «Ну, вот теперь вообразите себе, что весь наш край есть большой отряд, выполняющий какое-то огромное задание. И вот наш огромный отряд попал в беду. Положение в крае сложилось действительно катастрофическое. Руководство края знало, что для спасения отряда и для достижения цели нужны чрезвычайные меры. Нужно было поднять усталых людей на штурм неприступной крепости, сосредоточить их сознание в нужном направлении, на какое-то мгновение удесятерить их силы и сделать рывок. От этого рывка зависело, жить или не жить отряду. Для этого нужен был общепонятный враг и все искупающая жертва. Если бы вы погибли, пришлось бы изобретать другую жертву. Но вы явились нам, как дар судьбы. Мы настолько были рады вашему явлению, что забыли даже задать вам простой вопрос. Почему? Нас этот вопрос не интересовал тогда совсем. Он возник только теперь. Вы меня понимаете?
Понимаю, сказал руководитель.
Вы знаете, почему люди там гибнут? Спросил мальчик.
«Знаю», – ответил руководитель. «Сообщить об этом и было той великой целью, благодаря которой я вышел живым».
«Вы расскажете нам об этой причине», – уверенно сказал мальчик.
«Да», – прошептал руководитель. «Слушайте». И после этого приговор был приведен в исполнение.
Умный мальчик тоже был приговорен к расстрелу. Руководство края не могло доверить ему, живому, государственную тайну такого масштаба. Но его почему-то забыли расстрелять. Отсидев в сталинских лагерях почти 20 лет, он был реабилитирован и получил небольшую пенсию. Недавно он получил орден Октябрьской революции за те самые прошлые заслуги перед государством и партией. И вот он здесь, с нами. Домой я шел с аппаратчиком. «Я не знаю, что в рассказе гуманиста правда, а что вранье», – сказал он. «Скорее всего, он врет. Но дело не в факте вранья. Мы все врем. А в том, что именно он врет и как врет. Наше вранье есть тоже продукт эпохи. В нем больше правды, чем в правдивых свидетельствах. Знаете почему? Наше вранье именно потому, что оно есть вранье, несет в себе элемент абстракции, анализа и обобщения. Одно в словах гуманиста особенно интересно. Задача сталинских палачей заключалась в том, чтобы заставить жертвы сотрудничать с ними. Вот тут действительно сложилась особая наука. Даже средний следователь умел обрабатывать жертву так, что избежать сотрудничества с ним практически было невозможно».
«Это почему?» – спросил я.
«Эффект массовости», – сказал он. «Когда жертва одиночка, с ней порой не могут справиться все сотрудники органов вместе взятые. А если жертв тысячи, десятки и сотни тысяч, использование каждой жертвы по отдельности становится примитивной задачей. В моем процессе, например, надо было, чтобы кто-то побывал за границей и встретился там с А, чтобы кто-то побывал на даче у Б, чтобы кто-то узнал высказывание С по такому-то вопросу, ну и так далее в том же духе. В одном человеке совместить все это вместе нельзя, а множество людей все это могут совершить. С точки зрения массового восприятия, однако, множество разрозненных действий соединяется в одно целое. Кроме того, во всяком достаточно большом множестве всегда можно отобрать таких индивидов, которых можно легко подготовить на роль послушных помощников. Вы обратите внимание, все сталинские процессы были массовыми. И это объясняется среди прочих причин еще и тем эффектом массовости, о котором я говорил. Но во всем этом кошмаре сталинизма, продолжал аппаратчик, наиболее интересно другое. Гуманист, возможно, был гением в своем деле, но дело его было все же второстепенное. Главное дело делали не гении, а посредственности. И в этом его неприходящий ужас. Я имею в виду иррациональный и ритуальный характер сталинских репрессий и процессов.
«Ну, если так, – сказал я, – то почему бы приведению приговора в исполнение тоже не стать ритуальным жертвоприношением, а палачу – жрецом, исполняющим ритуал? Но какому богу приносились жертвы?»
«Никакому, – сказал он, – бога не было и нет». Здесь смысл и цель жертвоприношения в самом жертвоприношении. «Вдумайся! в этот феномен. Тут есть от чего свихнуться.
Суд истории. Не только жертвы, смертные палачи.
Могу сказать, наш опыт подытожа. Жизнь палачей не только калачи, и тумаки им достаются тоже. Проблему тщетно ставить тут ребром. Над прошлым суд занятие пустое. Не надо помнить палачей добром, и злом их тоже поминать не стоит. Страшнее нету на земле суда, забытые пусть в вечность удалятся, а мы, живые, будем, как всегда, на палачей и жертвы разделяться».